Холмогорская резьба.
Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников зовут меня. Я приветствую всех наших слушателей на авторской передаче Егора Холмогорова. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз. Алексей, здравствуйте, дорогие слушатели.
Егор Станиславович, вторую часть передачи хочется начать с темы, которая так или иначе связана с религией. Потому что вот я читаю новость о событиях, которые происходят в Литве, и я из текста новости понимаю только одно слово — Литва. И то, кстати, учитывая все события, которые происходят в недавнее время, и то я сомневаюсь, что это слово вообще хоть каким-то образом приличное, цензурное или понятное. Дело в том, что утверждено создание отколовшимися священниками Константинопольского экзархата в Литве. Причем это решение представителя Министерства юстиции. Что там происходит? Поясните, потому что...
Вообще в Прибалтике ведется атака систематическая на русскую православную церковь. Что во всех трех прибалтийских странах, как бы бывших советских республиках, существуют как бы епархии русской православной церкви. А, скажем, в Эстонии сейчас просто высылают митрополита эстонского русской православной церкви. А в Литве, то есть в Латвии и в Эстонии давно существуют параллельные приходы, параллельные юрисдикции так называемого Константинопольского патриархата. Сейчас его, впрочем, гораздо более часто называют Стамбульским патриархатом. Вот. А в принципе так быть не должно. Потому что в православной церкви принято, что представители одной православной церкви не действуют, не открывают без разрешения приходы на территории, которая окормляется другой православной церкви. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, если здесь есть структура Московского патриархата, значит, Константинопольский патриархат не должен здесь своих структур открывать. Однако... Понятное дело, что вот как бы прибалтийские русофобские режимы, им очень не нравится, что православные на их территории связаны с Москвой. Что как бы им кажется, что это некий такой элемент имперского господства России над ними. И они, соответственно, и уже в 90-е годы начали работать над подрывом, соответственно, присутствия Московского патриархата на их территории. Начали создаваться так называемые приходы Константинопольского патриархата. И нынешний патриарх Варфоломей активно этому содействовал. То есть он это все объяснял тем, что его патриархат, патриархат якобы является вселенским, а значит, где угодно, как угодно, на какую угодно территорию его юрисдикция распространяется. Это вызвало очень тяжелый кризис в взаимоотношениях между Московским патриархатом и Константинопольским патриархатом. А в 2018 году, как известно, это все перешло в полный раскол и прерывание всякого церковного общения после того, как Константинополь провозгласил еще и на автокефалии Украинской Православной Церкви. Вот это так называемый ПЦУ Епифания, выросший в свою очередь из совершенно такого как бы омерзительного филаретовского раскола. Вот. То есть большинство православных, поместных православных церквей до сих пор вот эту ПЦУ не признает, и я надеюсь, никогда не признает. Но если так можно выразиться, православной церкви греческого круга, то есть Константинополь, Элладская православная церковь, которая в Греции, Кипрская церковь и так далее, вот, зависящая от них очень тесно Александрийский патриархат, они это все признают. То есть у ПЦУ есть определенная поддержка в православном мире, но, соответственно, здесь возникает вопрос в связи с таким расколом и беззаконием, насколько вот эта часть православного мира еще остается православной. И вот новое, как бы, очередное поползновение, что некоторые клирики, отколовшиеся от Московского патриархата, от православной церкви русской, они типа создают приход Константинопольской православной церкви в Литве. Вот. И, разумеется, литовские власти в ускоренном порядке это все регистрируют. Дальше, скорее всего, начнутся попытки отбирать, соответственно, у литовской виленской епархии русской православной церкви какую-то собственность, какие-то монастыри, храмы и так далее. далее. А их достаточно много, особенно в Вильнюсе, потому что Вильна – это старый исторический центр русского православия. То есть еще в эпоху Великого княжества Литовского это был виднейший центр русского православия. На рубеже 16-17 веков, когда в Речи Посполитой была введена так называемая уния с римскими католиками, именно Вильна наряду со Львовом были такие вот наиболее сильный прессинг на православных, именно потому, что там как бы православие было укоренено очень глубоко. Существовало там Виленское православное братство, оно печатало большое количество православной литературы и так далее. Вот, и потом... И позднее тоже митрополиты Виленские играли очень большую роль в истории православной церкви, скажем, в победе над тем же униатством и так далее. Вот был такой замечательный митрополит в XIX веке Иосиф Семашко, митрополит Литовский и Виленский, он сыграл огромную роль в воссоединении вот этих вот оторванных в униатство и католицизм людей назад с православием. Вот, я вообще считаю, что он давным-давно, митрополит Иосиф, святитель Иосиф, должен быть канонизирован в Русской Православной Церкви, и то, что это не сделано до сих пор, огромное упущение. Как бы его историческая роль была огромной, и как бы и личность его была совершенно замечательная. Вот, то есть почему тормозят на эту тему, я, честно говоря, не очень понимаю. Вот, то есть это то, что мы видим сейчас, это попытка как бы некий таким образом вырвать именно русское православие с литовской почвы, но оно там слишком глубоко укоренено и слишком много раз предпринимались попытки это сделать совершенно безуспешные. Так что и на сей раз, я думаю, ничего не удастся.
Но я вас правильно понимаю, что это нечто сродни тому, что происходило на Украине, когда что-то свое возникало?
Да, именно. Это попытка создать, что называется в Литве, натовское православие в противоположность русскому. То же самое, что в Эстонии, в Латвии, то же самое, что на Украине и во многих других местах. То есть это такое... Сейчас идет такой масштабный раскол православного мира именно по геополитическим причинам. То есть, грубо говоря, НАТО пытается создать свою версию православия. Причем, судя по тому, как бы, что делает как бы, в богословском плане этот Константинопольский патриархат, это будет такое православие, что называется, с ЛГБТ-уклоном немножко, с такими вот либеральной риторикой, но зато главное, направленное против православного империализма Москвы. То есть ничего их так не бесит, как идея Москвы Третьего Рима, и что Москва – это центр всего православного мира.
Относительно ПЦУ, упомянутый так или иначе тоже, было решение озвученное, значит, исключить из церковного календаря День памяти святого князя Александра Невского.
Ну, знаете, это вообще совершенно очень смешно. Это очень смешное решение, которое еще раз доказывает, что вот это епифаниевское ПЦУ никакого отношения к православной церкви иметь как бы не имеет и иметь не может. Потому что это понятное дело, что чисто политическое решение. Это чисто политическое решение, основанное исключительно на том, что вот раз в России, раз вот эти ненавистные им москали усиленно почитают Александра Невского как святого и как покровителя России, значит, соответственно, мы его вычеркнем из своих церковных календарей. Вот. При этом, забавно, Александр Невский никогда не сделал, что называется, Украине, как бы, ну, никакой Украины тогда, конечно, не было и быть не могло, ну, грубо говоря, Киеву ничего плохого. Вот, то есть, скажем, в отличие, допустим, от тоже, между прочим, святого, но, видимо, у них его в календарях и нету, Андрея Боголюбского, его войска Александра Невского никогда на Киев не ходили. Он особо вообще на юг-то и не ездил, он всегда там был между Владимиром и Новгородом. Вот, то есть никаких конфликтов с Южной Русью у него никогда в помине не было. Вот. А, то есть ничем вот таким вот перед украинским национализмом, кроме того, что он как бы русский князь и прародитель, соответственно, династии московских князей Рюриковичей и создателей великого русского государства, больше ничем Александр Невский перед вот этим ПЦУ не виноват. Тем не менее, вот они вот как бы устроили над ним такую расправу именно как над символом русской православной государственности. А не случайно же ведь сейчас, вот в прошлом году было принято очень важное, очень знаковое, очень радующее меня решение возвратить наконец-то из Эрмитажа раку серебряную для мощей святого Александра Невского, потому что это было абсолютно... безобразное, понятное дело, принятое советской властью в рамках разорения святых мощей решение. Вот. Но почему его так долго не исправляли, это, конечно, было безобразие. Что представьте себе, что там, что называется, у вас посреди дома стоит чей-то гроб. И вы там на него любуетесь, показываете знакомым, друзьям и так далее. Вот так же нелепо в Эрмитаже смотрелась эта гробница святого Александра Невского в качестве такого арт-объекта. Она должна функционировать в своем изначальном виде как гробница. Я думаю, что вот очень хорошо, что это решение принято, что этот процесс как бы начат, и я думаю, что это призовет дополнительно как бы молитвенную помощь святого Александра Невского как бы и на наши войска, и на наше государство и так далее. И, видимо, этого и боятся в ПЦУ. Но дело в том, что им тогда придется, если они пошли по этому пути, и дальше вычищать как бы русских святых князей. Скажем, святая княгиня Ольга, она родилась под Псковом, она приехала в Киев с севера по отношению как раз к обитателям примерно Чернобыльской зоны, древлянам. Она, как мы знаем, из летописи поступала очень жестоко. Вот. То есть, грубо говоря, есть все основания ее зачистить, что называется, за преступление перед так называемым украинским народом. Князь Владимир, святой князь Владимир, который изображен на деньгах Украины, который огромный ему памятник стоит в Киеве, прекрасный совершенно. Вот. С ним все еще хуже. Он опять же родился где-то вот на территории Псковской области в имениях княгини Ольги. Он правил Новгородом. Он именно с Новгорода пришел в Киев в качестве завоевателя, вот, победив своего брата Ярополка. Вот, для киевлян он всегда был до некоторой степени чужой. Вот, можно сказать, что называется, от их исконного язычества перевел их в православие, вот, от чего, видимо, некоторые до сих пор страдают, там, особенно в батальоне Азов, террористической организации. То есть, грубо говоря, князь Владимира тоже надо вычеркнуть оттуда же. И Ярослав Мудрый, с ним та же самая история. Он тоже княжил в Новгороде и уже пришел как бы войной на Киев и освободил его от своего сводного брата Святополка Окаянного. Вот, видимо, Святополк Окаянный, его всегда в Киеве очень поддерживали, как бы очень они его любили до времени и так далее. Вот его надо им канонизировать. Будет как раз Окаянный святой, Окаянный ПЦУ. Вот как раз он им, что называется, по мерке. Вот. Так что, грубо говоря, это о чем говорит? Это говорит о том, что вот эта ПЦУ, она все дальше отрывается от того вот нормального русского православия. Они выдумывают какой-то совершенно свой новый культ, новую религию, там, новых святых, сокращают старых святых и так далее. То есть это уже превращение в секту. Но другое дело, что эта секта, по большому счету, в нынешних условиях она может быть убрана оттуда только при применении силы, потому что, это просто, опять же, секта террористов. Вот сейчас вот митрополит Лонгин Украинской Православной Церкви, она, конечно, там теперь открещивается от Московского Патриархата, но уровень каноничности ее, конечно, несопоставимый. Вот его избили очень жестоко. на Западной Украине. Вот совершенно жуткие просто кадры избитого владыки публикуются сейчас в интернете. То есть это те методы, тот стиль, в котором, что называется, действует ПЦУ и устанавливает свое господство, соответственно, на территории Украины над православным.
Прошу прощения.
Что против этого нужно как бы действовать уже не только, что называется, словом и молитвой, но и мечом тоже.
Игорь Славович, если немножечко к другим уже, к политическим историям, темам перейти, относительно северных потоков, точнее, расследования взрывов, которые Швеция проводила, ну или там имитировала бурную деятельность по этому поводу, приостанавливают они то ли это расследование, обещали вынести решение, причем в какие-то ближайшие дни, точно ничего не сказали. Что здесь думаете? Следите ли за развитием событий? Потому что, ну,
да,
правда...
Как я понял, фактически Швеция прекращает расследование, да. И прекращает расследование в связи с тем, что виновников установить не удается. Это, конечно, довольно забавно, потому что взрыв – это свежее событие, прошло 1.5 года, некоторые расследования идут годами, десятилетиями, только что не столетиями, некоторые до сих пор, скажем, там ищут Джека Потрошителя или кого-нибудь еще, вот. Другие там разбирают, кто все-таки убил этих принцев в Тауэре английских, Ричард III или Генрих VII. Вот. А тут через 1.5 года, ой, мы никого не нашли, все закрываем расследование. О чем это говорит? Это говорит только о том, что новопринятые в НАТО... А, нет, они еще не приняты, потому что теперь венгерский парламент с некоторой издевкой тормозит принятие Швеции в НАТО. Вот. До этого турецкий тормозил, теперь венгерский, но близко к принятию в НАТО. Швеция, она, ну, откровенно совершенно признает, что да, мы понимаем, что это все взорвали американцы. Что все там разговоры там, про поляков, про украинские спецслужбы и так далее, это все галиматья, что все, что, грубо говоря, для меня вот это прекращение Швеции следствия с такой как бы лицемерной формулировкой, это... как бы признание того, что все то, что писал Сеймур Херш, было абсолютно правдой. Что это действительно целенаправленная акция американских спецслужб, подготовленная в Белом доме, одобренная лично Байденом, а связанная с тем, что как бы это был единственный способ разорвать, скажем, газовый контракт между Россией и Германией и, соответственно, заставить Германию как-то подстроиться еще теснее под американскую линию. Опять же, это ведет фактически к убийству германской экономики. То есть, а это, в свою очередь, ведет к определенным хотя бы преимуществам для экономики американской. Вот, мы действительно видим, что сегодня Германия, деиндустриализируется, ее экономический рост остановился. Когда там произвели пересчет роста ВВП, выяснилось, что никакого роста, там им нарисовали минимальный рост за прошлый год, теперь выясняется, что его не было, рост был отрицательный. Вот, то есть Германия стагнирует и деградирует. То есть, видимо, ее эпоха, ее истории в качестве великой промышленной державы, великого экономического центра мира, она на сегодняшний момент закончена. Вот почему немцы не заинтересованы в расследовании, кто это все взорвал. Но я думаю, только потому, что они прекрасно знают, кто это сделал. Я думаю, что их много раз предупредили о том, что мы вам взорвем. Вот. Они ничего поделать не могут. Ну, а шведам это все ни зачем и не надо.
А вот еще одна страна тоже, кстати, между прочим, в прошлом часть российского, русского государства, Финляндия ведет себя, тоже в последнее время достаточно понятно, и в отношении вступления в НАТО там вопрос как-то разрешился быстрее и проще. И комментируя взаимоотношения стран российско-финских, которые долгое время были очень простыми, взаимовыгодными и понятными, посол в этой стране Павел Кузнецов говорит, что вот все практически начисто уничтожено. Со стороны Финляндии это было ожидаемо, это было, понятно, опять же? Или все-таки как? Действительно.
Краткосрочно, если говорить как бы о последних десятилетиях, то это действительно очень странный, абсурдный совершенно выбор с точки зрения как бы финских властей, потому что это, ну, в значительной степени подрыв экономики Финляндии, которая очень тесно, естественно, экономически тесно связана с Россией. Россия как бы основной покупатель товаров, основной экспортер, основной поставщик, огромный взаимный был туристический поток, там обмен чего, чем угодно, там огромный еще контрабандный обмен шел, который тоже, ну, понятное дело, так или иначе сказывается на экономике, особенно на экономике Финляндии позитивно. То есть, грубо говоря, в этом смысле как бы, у нас проблемы, что пресекся как бы товарный поток через Финляндию очень значительный, вот. А у финнов еще большие проблемы, потому что теперь никто к ним не может приехать и купить какие-нибудь там телевизоры тайком к нам провести и так далее. То есть это там вообще как бы вокруг вот этой вот финской границы там были огромные просто контрабандные схемы, делались гигантские состояния на всем этом. И все это, в общем, сейчас практически умерло. То есть в экономическом смысле финнам это все совершенно не надо. В политическом смысле это все, ну, скажем так, ну, есть такое вот понятие амор фати, когда человека вот тянет как бы к его трагической судьбе. Вот мне иногда кажется, что это просто, на самом деле, все то, что делает Финляндия сейчас, это просто проявление желания назад вступить в Российскую империю. Что они не могут это сделать добровольно, и вот они хотят довести ситуацию до того, что, соответственно, Россия в какой-то момент просто вынуждена будет ввести туда войска, провести там тоже СВО, вот, и их присоединить. Вот, в процессе как бы более каких-то крупных действий. Но другое дело, что при этом, собственно, Финляндия может превратиться в театр военных действий, а там и так не так много населения, большая часть сосредоточена в нескольких крупных городах, и они очень сильно рискуют, конечно. Вот, потому что я не думаю, что НАТО кого-то защитит. Но для чего это нужно самому Западу, самому НАТО и так далее? Они считают, я думаю, что Финляндия – это следующий рубеж обороны. Они уже смирились с тем, что украинский рубеж их обороны против воображаемого нашего нашествия скоро падет. Дальше Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва. Они на самом деле тоже понимают, что они ее не удержат. Но им нужен какой-то военный плацдарм недалеко от Санкт-Петербурга. И вот они рассчитывают, видимо, на то, что Финляндия в условиях, когда, что называется, Эстонии и Латвии уже как бы в натовском активе не будет, будет вот таким вот плацдармом для угрозы для Санкт-Петербурга, для нашего северо-запада и так далее. Но тем самым они опять же подталкивают нас смотреть за событиями, что и как бы при благоприятных для нас условиях, ну, мы видим, как сейчас быстро меняется мир, нет никаких гарантий, что там через 5, через 10 лет как бы мяч не окажется на нашей стороне на этом направлении. Вот, что тогда как бы, что фактически Финляндия из соседнего дружественного нейтрального буфера просто обрекает себя на положение уже, что называется, буфера принудительного. Потому что нам все равно Петербург защищать надо любой ценой. Там мы как бы, это один из центров нашей цивилизации, культуры, промышленности, всего. И понятное дело, что и безопасность этого города там, для России там, в числе там, первых 5 стратегических целей. Вот. Ну и как бы как при этом финны подставляются под это, ну, как бы это уже их проблема.
Ну, здесь правильнее говорить, опять же, как и в случае с Германией, финны, в смысле финские политики, которые сейчас находятся в власти страны.
Да. Ну, с другой стороны, они же избирают своих президентов, премьеров и так далее. Да. Они несут за это ответственность.
Егор Станиславович, вам спасибо огромное за содержательный диалог. Как обычно, авторская передача Егора Холмогорова, публициста, члена Союза писателей России на Радио Спутник. Меня же зовут Алексей Красильников. Обо всем продолжаем рассказывать. У нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в телеграм-канале Радио Нижнее подчеркивание Спутник, в мобильном приложении также можно за нами следить.
Холмогорская резьба.